Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте. Началась весна, и крестьяне начинают весенние полевые работы. В частности, в этом году у Министерства водных ресурсов сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, много планов по тому, как будут поддерживать крестьян, как решать актуальные задачи наших фермеров. Многие из них зависят в первую очередь от воды, ну и, как это водится, от погоды. Поэтому сегодня о том, что такое весенние полевые работы, есть ли какие-то определенные рамки, когда они должны начинаться, как это регламентирует ведомство, которое отвечает за развитие сельского хозяйства в нашей стране. Все эти вопросы сегодня мы адресуем в нашем эфире заведующему отделом развития земледелия Министерства водных ресурсов сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности нашей страны, Нурдину Давлетову. Нурдин Турарович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте.
Нурдин Турарович, ну давайте, наверное, начнем с самого основного. Начались у нас уже весенние полевые работы или пока мы ждем налаживания погоды, скажем так?
Ну, естественно, погода все-таки играет в сельском хозяйстве большую роль, очень большую роль. Вот сейчас вот, как вы сами видите, на улице опять снег пошел. А так в южный регион уже, в принципе, с середины февраля начали было сельхозработы. Высаживали картофель. Вот в прошлый раз буквально 2-3 дня назад капусту посадили. Вот. Чеснок был посажен еще осенью, он сходил было. Вот. Но опять вот этот снег пошел, остановились. Вот по Чуйской области уже начались было пахотные работы. Вот, подготовка к полей, посеву и высадке сельхозкультур. Вот. Ну, сегодня погода опять остановила. А так, конечно, уже весенние работы, в принципе, начались.
Есть ли какие-то определенные рамки, которые регламентируются, что вот с этого числа мы начинаем весенние полевые работы, либо же все-таки фермеры действуют по своему усмотрению?
Ну, я же как сказал, что все-таки от погоды зависит у нас это. Ну, действительно, если вот такая погода стоит, то если трактор на поле не заедет, естественно, крестьянин не может начать свои работы. Вот. Ну и бывали случаи, когда и в феврале начинали работать, весенние полевые работы начинали. Вот. В марте начинали. Бывало, и что и до апреля затягивалось. Ну, а так, конечно, от погоды зависит. А так жесткого критерия нет, что так, вот такого числа начнем. Мы же все-таки не боги. Вот. Из-за этого сейчас на данный момент погода слякотная. Из-за этого сельхозработы на сегодняшний день остановились. Вот. А так начались.
Ну, то есть, пока не прекратятся дожди, да, в том числе, пока будет вот эта слякоть, грязища, мы не ожидаем, что начнутся работы.
Да, да, да. Ну, подготовительная работа, например, подготовка техники идет, подготовка там семян идет, материалов идет, подготовка минеральных удобрений, подготовка гербицидов. Все это подготовительные работы идут. В принципе, они уже подошли к завершению, готовы, потому что уже весна, так сказать, получается затяжная. Вот, и уже все готовы, почти что на 95-96% все готово, и крестьяне только ждут только погоду.
Я прошу прощения, вы сказали, что готовим технику. Насколько я знаю, Министерство сельского хозяйства каждую весну датирует покупку, ну, собственно, ГСМ, которые нужны для работы крупной сельскохозяйственной техники. Скажите, пожалуйста, в этот раз, насколько проблемно это получилось, вообще было ли это сделано, потому что, судя по ценам на горюче-смазочные материалы в этом году, честно говоря, есть ощущение, что очень много денег приходится тратить.
Да, к сожалению, у нас горюче-смазочные материалы на высоком уровне цены. Вот. Сейчас на данный момент дизельное топливо на заправках стоит где-то около 70-71 сом за литр. Вот. Ну, по договоренности с нефтетрейдерами Кыргызской Республики, есть ассоциация нефтетрейдеров, с ними заключен меморандум, договорные обязательства с ними прошли, подписаны все документы. Они заверили нас в том, что как бы срыва в поставке дизельного топлива, которое именно нужно будет на проведение весенних полевых работ, срыва не будет, как такового. Ну, со стороны государства, конечно, естественно, как, например, не оказывать помощь крестьянам, и в этом году запланировано, уже выделяется, в принципе, 6 миллионов литров дизельного топлива по 65 сом будут отпускаться через фонд государственных материальных резервов. Вот. И вот этот заправки есть же по Кыргызстану, Красный Ред Петролиум. Вот. Через эти заправки будут крестьяне получать свое дизельное топливо.
А там какие-то документы нужны, подтверждающие, чтобы там доказать, что...
Ну да, на местах, в районах есть районное управление аграрного развития. вот, подведомственной организации нашего министерства. Вот, и через них это все будет проводиться. Ну, потому что есть очень много бизнесменов, которые хотят попользоваться этим методом, моментом. Вот, но все крестьяне должны зарегистрироваться и получить талоны в районных отделениях, в районных управлениях аграрного развития.
Было время, когда Министерство сельского хозяйства советовало к фермерам нашей страны, какую культуру выгоднее всего будет высаживать в том или ином году. Случалось несколько казусов, когда, следуя указаниям министерства, фермеры налегали на выращивание той или иной продукции, в итоге не могли ее сбыть. После этого довольно редко мы слышим о том, что главы ведомства или сотрудники говорят о том, что необходимо выращивать те или иные культуры. С другой стороны, сейчас действительно перед Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности стоит очень сложная задача одновременно и не навредить рынку, и, с другой стороны, соблюдать программу продбезопасности, то есть потому что нам, Кыргызстану, нужны определенные критерии виды продуктов, которые должны быть так или иначе для того, чтобы население не страдала от повышения цен на те или иные продукты, ну и, по крайней мере, чтобы они были в наличии. Перед началом весенне-полевых работ, скажите, пожалуйста, есть ли сейчас в практике то, что ведомство советует крестьянам, что можно выращивать те или иные культуры в приоритете, и каким образом эта вообще деятельность ведется с точки зрения того, чтобы мы получили достаточно продуктов по программе продбезопасности, чтобы они были в наличии?
Очень хороший вопрос. Вот. Как вы называете, было время? Нет, эти времена и будут, наверное, всегда. Все-таки Министерство сельского хозяйства, основной орган, который занимается сельским хозяйством у нас по республике. Из-за этого, ну, как сказать, очень тяжело и очень опасно что-то предсказывать, потому что, как сказать, очень у нас климат тоже резко континентальный, у нас регионы тоже разные, где-то тепло, где-то холодно, где-то влажно, где-то сухо. Из-за этого наши все характеристики носят рекомендательный характер. Вот. И сейчас, в данный момент, как вы сами знаете, министром у нас пришел заместитель председателя кабинета министров Бахтыр Штырбаев, и вот с первого же дня пошел процесс о не то, что там, как сказать, кого-то что-то заставлять или там что-то делать, как-то предпринимать какие-то действия. Нет, мы сейчас работаем методом убеждения, методом беседы с крестьянами, ну, как бы на равных. Вот, недавно был агродиалог, 3 дня проводился в Бишкеке. Вот, и 3 дня проводился в Аше, чтобы люди там сдалека не ездили, специально было это организовано, были назначены вот эти встречи всех предпринимателей, которые занимаются экспортом, предпринимателей, которые занимаются переработкой, и простые крестьяне-производители, сельхозтоваропроизводители. И были вот эти встречи. Полный был дан, как говорится, раскрытый масштаб, никто ни от кого ничего не скрывал. Какие вопросы хотели задавать крестьяне, задавали. Экспортеры, импортеры, вот эти переработчики. Ну, были такие открытые беседы полностью. И даже были на месте там заключены договора. Вот если человек там посадил картошку, вот, чтобы он сразу с переработчиком договаривались сразу на месте, составлялись меморандум, подписывались договора. Вот все эти работы вот на этих агродиалогах провели. Очень была проделана большая работа, и я думаю, это тоже даст огромный, большой результат. Надеемся. Mm-hmm. Вот. Ну и простой пример. Например, в Иссык-Кульской области у нас, если потребность картофеля в Кыргызстане где-то около 600-700 тысяч тонн, потребность Кыргызстана, то мы производим, Кыргызстан производит 1 200 000 тонн картофеля. Из-за этого он получается с избытком, и крестьяне сталкиваются с вопросом сбыта этой культуры. Потому что расходы на производство ее большие, а вот потом, как реализовываться, цена становится, вот если там с поля продавать ее по 12-13 сомов, она никакой выгоды им не приносит. Из-за этого рождаются вот эти вопросы насчет ценообразования, насчет, как говорится, подъема экономики крестьян и фермеров наших сел. Вот. Из-за этого сейчас в данный момент простой пример хочу привести. Хотим внедрить туда, не внедрить, а убеждаем крестьян посеять там, увеличить площадь сахарной свеклы. Вот. Потому что все-таки уже гарантированно сбыт. У нас есть в Шапокове завод в городе Шапоков, и в городе Каинды, Панфиловского района, есть Каиндыкан. Там большой завод есть. Насчет сбыта там вопрос решен. Из-за этого хотим там внедрить эту картошку, немножко подсократить посевы картофеля и более расширить посевы сахарной свеклы. Вот. И сахарные заводы еще просят земли. Просто там крестьяне все-таки, как можно сказать, вот крестьянин привык к своему картофелю, да, и вот он думает, вот я буду с картофелем заниматься, я буду с ним жить, я с ним разбогатею, я, ну, всякие эти мысли.
Уже какие-то компетенции накопил за долгое время, как его выращивать.
Потому что он уже знает, как с ней обращаться. Mm-hmm. Он с этим картофелем знаком, вплоть знает по фамилии этих колорадских жуков, наверное, из-за этого думает, что будет так и идти. Нет, все-таки надо как-то развиваться. Из-за этого у нас, мы всегда проводим, каждый год проводим, и в этом году тоже, вот кроме этого, после этого агродиалоги, сейчас планируем обучающие семинары все-таки проводить по районам. Вот, перед весенней полив, ну, в ходе проведения весенних полевых работ. Вот, из-за этого вот убеждаем крестьян, что надо все-таки проводить севообороты, потому что земли поделили на маленькие-маленькие участки, и у нас, как такое понятие севооборот, у нас совсем на задний план остался. Вот, из-за этого хотелось бы, чтобы они пользовались севооборотом, и вот в Иссык-Кульской области хотим ввести вот этот, да, где-то около 100 гектаров сахарной свеклы, хотим туда посеять. Вот. И вот тоже хочу остановиться на фасоли. В Талаской области, как вы знаете, в Талаской области фасоль у нас тоже. То же самое, крестьяне привыкли к этой фасоли. И вот думаю, все, с этой фасоли мы будем все свои эти нужды решать. Ну нет, фасоль тоже такая культура, что приелась на одном месте. Вот она сейчас уже урожай не дает, а они, крестьяне, все это фасоль. Ну, мы сейчас переговорили с талацами, ну, люди все-таки не хотят от нее отказываться. Угу. Нет, мы все-таки будем фасоль. И вот сейчас мы туда, вот эти обучающие семинары, в первую очередь клоним на то, чтобы люди пользовались севооборотом, применяли севооборотный метод выращивания сельхозкультур и сорта, ну, новые сорта туда ввести, фасоли. Вот недавно у министра были представители и предлагают германский сорт Хельда, вот германский сорт Хельда, вот фасоли, потому что Германия, она говорит, ну, не хотим, говорит, мы у вас брать эту вашу лопатку. Вот, если бы вы вырастили бы нашу Хельду, мы бы ее бы у вас купили бы. Это очень хороший, удобный вариант. Предоставят семена, крестьяне высеивают, и у них со сбытом уже проблем нет, потому что Германия закупит свой, который поставленный сорт. Вот, вот такая сейчас работа ведется по этому направлению.
Просто Министерство сельского хозяйства каждый год хотя бы одно, знаете, такое очень спорное заявление делает. То там говорят, сою выращиваете, то там еще какой-нибудь экзотический совершенно для нас культуру, овощ там или фрукт, или еще что-нибудь такое.
Бывший министр клубнику, насколько я помню, советовал.
Вот огромную клубнику собственного огорода.
У кого как получается.
Показывал на видео. Ну, ладно, клубника, допустим, для нас что-то привычное, да, но, опять же, не каждый может ее высаживать. Там за ней ухода столько нужно, пока она вырастет, что вот это вот очень большая работа. Вот, насколько я понимаю. Как мы вообще делаем выводы о том, что можно выращивать в этом году? Во-первых, а во-вторых, принимая решение, что рекомендовать крестьянам, мы как-то исходим из того, чего нам, например, на внутреннем рынке не хватает. Вот в прошлом году, насколько я помню, самый разгар сезона помидоры были очень недешевые, к примеру, что очень удивляло местных жителей, потому что правильно. Мы знаем, что вот они близко, на полях, чего так
мы
дорого.
Мы знаем, что в августе надо свадьбу играть, потому что помидоры дешевые.
Вот, так, да, и прочее, принято. И прочее, и прочее. А мы тут говорим, давайте там, я не знаю, что-то такое интересненькое сажать. Вот скажите, пожалуйста, из чего мы вообще исходим, когда рекомендуем крестьянам высеивать ту или иную культуру?
Ну, во-первых, это делается для того, чтобы все-таки как-то помочь и поднять экономический уровень крестьян. Угу. Вот. Естественно, поступают разные предложения, но все-таки сейчас, в данный момент, уже, мне кажется, прошли те времена, чтобы заставляли там что-то делать.
Ну,
нет, сейчас методом только переговоров, методом убеждения вот эти вопросы все решаются. На данный момент, с приходом нового министра, сейчас назначены 40 специалистов. У нас в Кыргызстане, как вы сами знаете, 40 районов же. Вот, по всем 40 районам распределены 40 специалистов. Один человек на один район.
Угу.
И вот сейчас им дано такое поручение, что они вот с начала весенних полевых работ до окончания, до самой зимы, до самого Нового года будет нести ответственность за этот район. Вот, за проведение весенних полевых работ. Какие бы там ни были работы касаемо растений, касаемо животных, касаемо ветеринарии, все вопросы будут они контролировать. И там же на местах проводятся, на данный момент идут беседы, работы ведутся по тому, как, чтобы, как говорится, было выгодно и государству, и крестьянину. Угу. Вот, чтобы он тоже не пострадал вследствие того, чтобы там какую-то культуру ему порекомендовали, и вот он получилось так, что вот попал. Вот, из-за этого вот, на данный момент вот такая работа ведется большая. Угу. Вот. За 40 районов полностью мы отвечаем.
Обычно весной Министерство сельского хозяйства предполагает, сколько гектаров земли в этом году мы сможем забрать под те или иные культуры. Да? Ну, вот под сахарную свеклу там столько-то тысяч ожидаем, что получится, под пшеницу столько-то тысяч и так далее. Сейчас уже есть такие ожидания, или мы пока ждем, чего там крестьяне решат, потом их спросим?
Нет, ожидания есть уже давно, в принципе. Вот, когда еще весенние полевые работы не начались, мы уже еще с осени запланировали было. Ага. Вот это все было еще во время зимы. Вот. Ну, на сегодняшний день у нас планируем 1 236 000 гектаров пашни у нас имеется. На сегодняшний день мы хотим ее полностью использовать. В прошлом году было 1 232 000 гектаров земли. 4 000 гектаров у нас добавляется из-за того, что есть такое понятие «неиспользованная пашня». Вот. Из-за этого из неиспользованной пашни на данный момент сейчас ее стало 42, в прошлом году было 46 000. Вот. Неиспользованную пашню начали использовать, но, сами понимаете, есть места такие, что вот где-то заболачивается, где-то каменистая местность или там вообще недоступная местность. Из-за этого вот 4 000 гектаров мы, как говорится, из неиспользованной пашни превратили ее в использованную. Из-за этого получилось вместо 1 232 000, получилось 1 236 000 гектаров земли пашни мы будем обрабатывать. Ну и, конечно же, если остановиться, но на продовольственной безопасности, естественно, без хлеба, хлеб всему голова, мы не можем от нее отходить. Из-за этого у нас все-таки в прошлом году пшеницы было 232 000 гектаров высеяно, в этом году планируем 240 000 гектаров, где-то около 8 000 гектаров хотим все-таки добавить, потому что эта культура все-таки стратегическая культура, у нас без нее у нас никак не получится. Ячменя мы планируем тоже на 240 000 гектаров, вот, потому что, сами знаете, у нас скота очень много, без ячменя, без корма тоже мы крестьянам выжить будет очень тяжело. Да, вот насчет кукурузы, немножко кукурузу сокращаем на 1000 гектаров, вот, было 113 000, сейчас 112 000 в этом году планируем, бобовых планируем чуть побольше сделать. Было 53 000 гектаров. На сегодняшний день будет, планируем 55 000 гектаров. И свеклу, вот основные вот эти культуры. В прошлом году было 13 000 гектаров. В этом году планируем 14 000 гектаров. Mm-hmm. Вот. Но совзаводы еще просят на данный момент. Просят даже, говорят, багарную землю, вот, которая не поливная земля. Дайте, говорят, нам багарную пашню. Мы, говорят, методом капельного орошения или сифонного орошения хотим высеять свеклу. Потому что, кроме того, что у нас немножко же не хватает сахара, ну, как бы обеспечение самого Кыргызстана, где-то около 60-70% обеспеченность идет, и хотят полностью Кыргызстан обеспечить. Ну, и сами знаете, вопрос бизнеса, ну, чтобы экспортировать свой сахар. А так, как вы сами знаете, у нас в Кыргызстане, особенно вот этот, наши заводы выпускают очень такой хороший сахар, ценится он везде, вплоть до Германии ценится. Если спрашивают, это кайнинский кант, да. Если кайнинский кант, то он уходит прямо сразу со всех прилавков. Вот, из-за этого хотят расшириться. Ну, рассматриваем вопросы, чтобы помочь им площадями.
Получается, все-таки у нас сельскохозяйственные традиции сохранились. И раз когда-то Киргизская ССР была славна своим сахаром, да, сахарной свеклой, все это у нас в том или ином виде остается. Но говоря о земледелии, давайте поговорим о самом главном, о земле, о том, как получается или, наоборот, не получается советовать и рекомендовать крестьянам технологии, которые увеличивают эффективность использования этой земли, повышать ее продуктивность и повышать ту самую урожайность. Потому что вот как раз-таки, если вспоминать о сахарной свекле, то те мировые рекорды, которые Зууркан Кайназарова когда-то ставила по получению урожая с одного гектара, это тоже было результатом тех или иных усилий. Скажите, пожалуйста, что сейчас делается министерством для того, чтобы помогать крестьянам на меньшем количестве земли выращивать больше продукта?
Ну, значит, имеется в виду от экстенсивного метода переход на интенсивный метод выращивания, да? Угу. Вот, экстенсивный метод, как вы сами знаете, это же методом расширения площадей.
Да-да-да.
Причем расширение площадей. Интенсивный метод на той же площади, но получать более высокий урожай. Вот. Да, мы эти вопросы рассматриваем в первую очередь сразу хочу, пользуясь случаем, добавить, что мы сейчас работаем над вопросом кооперации. Вот. Как вы сами знаете, в свое время, когда-то, когда полный шабаш пошел, Союз развалился, у нас наше руководство поделило земли между людьми. Вот. Были колхозы, совхозы были, и в то время поделили каждому долю, выделили и сразу же выделили крестьянам. Вот, каждый получил свой участок, кому-то гектар достался, кому-то полгектара. Вот, вот так распределили. Простой пример, если, например, этот колхоз обрабатывал 1000 гектаров земли, площадь, да, например, к этим 1000 гектаров подходила одна растительная сеть и одна дорога вот, к этому полю. И это все поле обрабатывалось. На данный момент эти 1000 гектаров распределены, ну, самым, как минимум, на 1000 человек. Вот, на 1000 крестьян. И вот представляете, и каждый крестьянин хочет к себе воду привезти и хочет доехать до своего поля. Вот. И вот это получается нарезка растительных сетей, рядом идет дорога. И если к этому вопросу поглубже подойти, вы представляете, что у нас получается где-то около 12-13% потери земли. Просто вот под растительные сети и под дорогами. Вот. И сами понимаете, если, например, у нас 1 000 000 гектаров земли пашни, то где-то 120-100 тысяч гектаров у нас лежит под вот этими вопросами.
Угу.
Вот. А это все ложится, опять же, на шеи крестьян и на шеи республики, потому что мы не можем получить такой урожайности, как надо. Вроде бы думаем, у нас есть вот эти 1000 гектаров, а 1000 гектаров-то у нас-то там столько гектаров-то нету, по идее. И вот это вот из-за этого у нас урожайность получается низкая. Ну, я не говорю, что прямо это... Ну, все-таки получается большой урон из-за этого, из-за того, что на мелкие кусочки поделили. Вот. Ну и сразу, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что прошлый год, честно говоря, погода дала нам большой урок. Очень был засушливый год. Крестьяне пережили такой, можно даже сказать, шок. Зерновые не поднялись, особенно в Чуйской области. Он 10-15 сантиметров поднялся, даже комбайн не смог как бы скосить эти зерновые. Из-за этого вот в этом году вроде бы Боженька дает нам привилегии. Очень была хорошая, затяжная. Все боялись, почему она сильно теплая, не аномальная же это, не аномальный же это случай. Я говорю, нет, как агроном скажу, осень выдалась очень даже хорошая. А зимы высеяли, дали ему взойти, и потом снегом покрыло, и вот только потом пошли морозы. Была отличная осень, где-то около до середины декабря крестьяне-фермеры успели посеять свои озимые культуры. Вот. На юге вот чесноки посеяли, вот. Ячмень посеяли озимый, пшеницу в основном посеяли озимую. Выдалась очень хорошая осень. И вот надеемся, что все-таки, говорят, високосный год, но все-таки надеемся, что погода все-таки должна быть. Ходим, смотрим, ВОЖ летали, на самолете летим, смотрим, в горах очень много снега. Вот, я думаю, в этом году насчет такой воды, как в прошлом году, не должно быть.
Ну, о воде еще подробнее поговорим, но все-таки поговорим еще о земле. Раньше, с точки зрения тех людей, которые помогали организовывать работу фермеров, было все проще. Если был совхоз или колхоз, то всегда там было один, а то и несколько агрономов, тех людей, которые могли давать конкретные рекомендации, проводить плановую работу по тому, чтобы наблюдать, в каком состоянии находится почва, что можно сажать здесь, что сажать здесь нельзя. Вот сейчас говорят, что с такими специалистами довольно плохо, и крестьяне иногда на глаз и путем своего собственного опыта определяют состояние своих почв и что с ней можно делать, а иногда делают с ней, ну, то, что не нужно. Скажите, пожалуйста, как у нас сейчас со специалистами, которые могут помочь фермерам на местах, и чем в этом вопросе может им помочь Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности?
Ну, по этому вопросу, как я раньше остановился, в районах существует район управления аграрного развития.
Угу.
Вот, управление есть у нас. И, как сказать, до недавнего времени состояние этих руаров, не то что до сегодняшнего времени у них состояние, ну, как бы оснащенность очень слабая. Даже просто-напросто у них нет служебной машины, чтобы хотя бы выехать на поле, это все посмотреть. Вот. Сейчас с приходом Бахыта Эргешевича он очень круто взялся за этот вопрос, вот, чтобы, как говорится, усилить и оснастить вот эти районы управления аграрного развития. На сегодняшний день вот ведется работа по предоставлению им одного служебного автотранспорта. Вот. Ну и по всем статьям он усиливает эти районы управления, чтобы они отвечали полностью за проведение всех сельскохозяйственных работ, касаемо животноводства, растениеводства, всех-всех вопросов. Вот. И, как сказать, после этого, как мы дадим им возможность так себя расшириться, усилиться, мы уже потом можем с них требовать, чтобы на месте начальника этого управления сидел действительно специалист, который будет ведать сельское хозяйство, чтобы был специалист по сельскому хозяйству. И чтобы все специалисты тоже сидели, которые имели бы специализацию по сельскому хозяйству. А в данный момент, понимаете, ну, сейчас более-менее зарплата поднялась, а до того, как зарплата не поднималась, там не было. Люди уходили, не хотели работать там, потому что зарплата низкая, особенно в отдаленных районах, вообще оставались без внимания. Вот, как-то было, что вот вроде бы подведомственная организация, а сидят вот в акиметах. Акимета на них внимание обращает, министерство до них добраться не может. Вот на данный момент вот ведется большая работа по усилению этих структур, именно районных управлений аграрного развития.
Структура – это одно, а люди, конкретные специалисты, это такой штучный товар, это совсем другое же. У нас вообще как со специалистами-аграриями в стране? Вот чтобы было кому работать там и на машинах ездить.
Да, сейчас со специалистами, конечно, немножко туговато, потому что все-таки молодежь растет, обучаются и хотят как бы ну сразу и все. Вот. Угу. Это раньше было, вот как ты будешь работать, так на тебя и посмотрят, так ты и будешь расти. А сейчас, в данный момент, вот, все молодые ребята хотят что-то сразу схватывать. Ну, все-таки более-менее у нас сейчас налаживается, мы прям напрямую работаем с Национальным аграрным университетом имени Скрябина. Вот, договора подписываем, мы свои там запросы делаем, сколько нам требуется специалистов по растениеводству, по животному, ну, по всем статьям. Вот. Договора, на сегодняшний день договора подписаны, вот, обучение проводится, и вот каждый год работаем, чтобы специалистов нам давали. Ну и тоже прорабатывается вопрос того, чтобы если то мы выучиваем их, если мы направляем куда-то их работать, рекомендуем куда-то их работать, чтобы действительно человек, если пошел, чтобы он себя там чувствовал комфортно при проведении работы, чтобы он был обеспечен жильем, чтобы была достойная зарплата, вот, вот тогда, может быть, что-то будет. Mm-hmm. А есть сейчас вот эти у нас хозяйства, которые племенные хозяйства есть семенные хозяйства. Вот они нанимают агрономов, они получают очень даже хорошую, приличную зарплату и получается, вот есть агрономы. Mm-hmm. На сегодняшний день немножко есть дефицит, но буквально в этом году и на следующий год уже планируем этот дефицит перекрывать.
Ну, и спрос есть как и у государства, так и у коммерческих структур в виде больших хозяйств на агрономов, что уже, я думаю, хорошо.
Я хотела только уточнить, просто пока мы сильно далеко от темы не ушли, вы заговорили о кооперации, о том, что у нас сейчас много усилий прикладывается для того, чтобы фермеры, в конце концов, как-то складывали, скажем так, свои территории.
Объединяли,
да. А насколько я знаю, у нас есть целая большая программа финансирования сельскохозяйственных кластеров. Вот, в прошлом, в позапрошлом году огромные деньги на это выделялись, больше 10 миллиардов сомов, там на каждый пункт продбезопасности по миллиарду. Вот расскажите, пожалуйста, как это финансирование сработало в прошлые годы, есть ли планы по финансированию в этом году. Еще я, честно говоря, слышала, что со следующего года Кабмин планирует выдавать льготные кредиты только, ну вот, собственно, объединением крестьян, да, что если один крестьянин придет кооперативным за кредитом льготным, ему скажут, ну нет, иди вон с соседом договариваемся. Есть ли такие планы и, ну, чего сейчас вообще делается?
Ну да, вот с прошлого года проведена очень большая работа министерством, ну вот, вот который я раньше останавливался, вот этот агродиалог, который мы проводили, вот, там можно было видеть, что есть такие, как сказать, ну, хорошие результаты есть этой работы с этими кластерами. Потому что, мы же говорили, ну, там мы пригласили экспортеров, импортеров, переработчиков и сразу вот эти производители простых крестьян-фермеров. Вот именно вот само название говорит о том, что был агродиалог. Вот. И там уже видно, что те крестьяне, которые приходили, и уже, ну, так как мы там распределили, что вот сидят там чемпионы, объясняют, кто чем занимается, кто чем работает, и производители, которые в зале сидят. И там уже видно, что которые вот до недавнего времени сидели в зале, были вот эти, задавали вопросы, крестьяне были, сейчас уже они, где-то кое-какие люди же появляются в рядах чемпионов. Вот, какое-то производство открывают. Вот. И вот сейчас людям действительно доводим до сведения, чтобы они все-таки объединялись. Объединение – это все-таки хорошее дело. Но если крестьянин с этим, как его одним своим гектаром земли, мучится, ни севооборот не может соблюсти, ну и воду до себя пригнать – очень тяжелый вопрос, потому что ну, не везде вот эти бетонированные арыки у нас есть. И вода получается очень... Потери большие, получается, на сегодняшний день. Вот из-за этого тоже по этому вопросу очень ведется большая работа. Вот и... Работа ведется по объединению, потому что все-таки если, ну, 50 человек, если хотя бы минимально соединяться, объединяться в один круг, то они могут уже как-то, ну, взять большую технику, например, провести себе лотки вот эти бетонированные. А один человек, ему тяжело как-то вот бетонировать этот арык свой. А когда уже 50 человек объединятся, все-таки по чуть-чуть, если скинуться, можно вот такие вопросы решать. Ну, ведется работа, она не останавливается и не будет останавливаться.
Денежкой же стимулировать лучше всего. В этом году выделяются деньги на льготное кредитование вот, кластеров сельского хозяйства?
Конечно, выделяется, да.
Угу. Выделяется. В тех же объемах, что в прошлом?
В тех же объемах, да. И вот сейчас даже... Раньше такого не делалось, сейчас даже вот эти на ремонт растительных сетей выделяются огромные средства.
Угу.
Вот, так что очень хорошее есть начинание. Вот, раньше никогда этого не было, а сейчас до этого уже выделяются. Вот на данный момент уже выделяются деньги. У нас есть водная служба, служба водных ресурсов у министерства. И вот они сейчас уже полностью работают. У них план 540 километров забетонировать и уложить лотки. Ну, как говорится, они сказали, что в этом году мы закончим это запланированное мероприятие. Так что, я думаю, надеемся на лучшее.
Будем надеяться. Чем-то Столыпинскую реформу напоминает, когда в начале 20 века в Российской империи объединяли крестьянские хозяйства для того, чтобы они более эффективно работали. А если говорить вот о количестве земли, да, мы очень много раз сегодня говорили о том, что может фермер сделать с одним гектаром земли. Вот для того, чтобы эффективно работать, сколько вообще земли, под какие цели нужно фермеру для того, чтобы вот он из... малого фермерского хозяйства. У нас же их огромное количество, фермерских хозяйств.
Да,
тысячи и тысячи.
Да.
Для того, чтобы и себя прокормить, ну и, собственно, вкладываться в будущее, в технику, в тот же самый севооборот, там, не знаю, в свои компетенции какие-то. Сколько нужно обрабатывать земли?
Ну, это смотря по возможностям, конечно, обрабатывать земли. Конечно, если, например... Если у него есть возможность обработать, например, что он 50 гектаров может обработать, что он 1 гектар может обработать, это по возможности, по материальным средствам, так сказать, вот это все относится. Ну и сейчас еще раз остановлюсь на том, что сейчас мы работаем над тем, что каждому у нас специалисту распределены культуры, именно как бы узкая специализация. И вот просто я остановлюсь на своем примере. Мне, например, даны культуры лекарственные травы, фирула и шафран. Вот, чтобы я вот эти вопросы поднял. Ну, как поднял? Чтобы эти дикорастущие растения, чтобы превратить, не превратить, а преобразовать в сельскохозяйственную культуру и человек, крестьяне, чтобы занимались этими культурами. Если остановиться на фируле, научное название фирула вонючая, потому что, ну, вонючая из-за того, что она, оказывается, чесноком отдает. Вот, в Китае, Индии, Иране, Афганистане пользуются как пищевой добавкой этой культуры, но у него, оказывается, есть какие-то очень такие, как сказать, на весь организм лекарственные свойства. Вот, лекарственные свойства, и вот я думаю, их там размножают из-за того, что она не умирает, вот, питается, она как пищевая добавка идет. Вот. Ну, и, оказывается, очень такие есть положительные, как говорится, моменты, что они как лекарственное средство идет. И вот эту культуру сейчас стараемся ее внедрить у нас в Кыргызстане. На сегодняшний день сейчас программу, я сам составил программу, и вот хотим мы кабинетом министров, распоряжением кабинета министров утвердить эту программу, чтобы человек уже мог заниматься уже на, как говорится, на законной основе этой фирулы. Вот. А фирула, конечно, расходы на нее немножко очень такие тяжеловатые, но зато выхлоп дает очень хороший. Как по информации специалистов, которые этим занимаются, с Афганистана есть у нас представитель, он говорит, можно получить от 150 тысяч до 400 тысяч долларов с одного гектара дохода. Вот. Ну, хорошо, он там потратится, ну, может быть, буквально как миллион восемьсот сомов, это сколько у нас получится?
Если около 15 тысяч.
15-20 тысяч долларов где-то он должен вложиться. Вот. Есть один такой казус, что он, если корнями посадить, он дает где-то на второй, на третий год можно получать с него урожай. А если семенами высеять, то это на пятый год только можно, он дает уже себе урожай. Он, конечно, перекроет все эти расходы, но есть такие моменты, что крестьянин должен немножко выждать эти моменты. Вот, посадить и выждать эти моменты, потому что пока не разовьется егошний корень, он никак с него ничего не может получить.
Mm-hmm.
Вот. Из-за этого севооборот здесь очень нужно, чтобы хотя бы вот такую часть посадить этой фирулы, а на остальной части заниматься другими культурами.
Mm-hmm. Ну, то есть, ну, все зависит от той культуры, которую выращивает фермер, насколько он хорошо это делает.
Да, да. И еще хочу остановиться. Фирула – такая культура, что действительно, вот, как бы сказать, такая вот такая удобная культура. Его поливают прямо в марте и апреле месяце, когда вода никому не нужна. Потом он падает в состояние покоя, и его нельзя трогать. Вот только поливать один раз в году, вот ранней весной. Угу. Вот сейчас, в данный момент, его можно полить, и на этом его полива больше не требует.
Вы простите, я все-таки еще раз задам этот вопрос, потому что, ну, он, честно, он очень обывательский. Его часто можно встретить в социальных сетях. Вы, может быть, не принимаете на свой счет, просто объясните. Мы хотим выращивать шафран, фирулу. Мы больше продуктов, которые каждый день употребляют наши простые граждане, чтобы они для них дешевле было, сажать не хотим. Нам нужно что-то для экспорта, да, чтобы больше бюджет пополнялся.
Нет.
Морковка у нас дорожала дико. Помидоры у нас дорожали дико.
Перец испанский. Вот
перец
этот,
у нас испанский почему-то.
Ну ладно,
да.
Это
нет,
не земледелие.
Вы поймите,
да.
правильно, что эти культуры у нас как бы это незаменимый, неприкосновенный запас. Пшеница, вот эти продукты питания. И эти культуры затрагиваться не будут. Например, если взять, опять же, эту фирулу сказать, то мы их планируем засевать на вот этих неиспользованных площадях.
Ага.
Вот. И они не требуют столько много площадей.
Ага.
Вот. Я же говорю, на гектаре одном можно получить, который прокормит, если не соврать, весь район.
Угу.
Вот такая сумма денег получается, если, конечно, за ней хорошо относиться. А эти... хлеб, корм скоту, помидоры, как вы говорите, морковки, огурцы, это неприкосновенный запас. Сахарная свекла, картофель, неприкосновенный запас. Мы это даже, как говорится, ну, не говорится об этом. Это закон.
С точки зрения того, как обезопасить еще свой урожай на протяжении того, когда он растет, то есть это защита его от вредителей, от различных организмов, которые так или иначе могут просто погубить твой урожай, иногда фермеры могут переусердствовать и залить свою землю пестицидами так, что потом она просто уже не родит. Скажите, пожалуйста, какие здесь есть консультации от вашего ведомства, и есть ли какие-то нормативы, чтобы вот фермеру сказать, что вот слишком много пестицидов нельзя для этой культуры, и вообще как обращаться с новыми технологиями, новыми советами и новыми препаратами, главное, которые постоянно появляются, и фермеры
и меняются, обновляются,
начинают ими пользоваться.
Это безусловно. Я же говорю, есть районное управление аграрного развития, там сидят специалисты. Мы сейчас тоже добиваемся того, чтобы там были действительно сильные, опытные специалисты сидели на этих местах, чтобы крестьянин пришел к ним и мог получить полностью достоверную информацию. Ну и все-таки сейчас на данный момент ведется эта работа. Эта работа велась и будет вести, но только сейчас уже на усиленной основе. Ну и по вопросам химии, там в районах именно есть специалисты от департамента химизации. У нас под министерством есть департамент химизации. От них есть специалисты в каждом районе. Mm-hmm. Есть департамент органики. В каждом районе есть специалист, который курирует эти вопросы. Есть департамент экспертизы семян. Ну, по всем департаментам есть специалисты, которые там... Кто в филиалах, кто в дирекциях, кто в департаментах, там по районам сидят обязательно. Вот. И рекомендательные работы всегда ведутся, потому что очень опасно просто это все предоставлять крестьянину.
Mm-hmm.
Он может затравить, где-то, может быть, ухудшить это состояние. Вот. Из-за этого вот этот по применению удобрений тоже очень опасно. Если много его дать, то тоже может привести к таким тяжелым последствиям.
Mm-hmm.
Из-за этого рекомендательный характер, который... консультацию, которую веду, там есть специалисты на местах.
Mm-hmm.
И вот эти, как я раньше остановился, вот это 40 специалистов у нас распределены по 40 районам. Они тоже сейчас несут ответственность за это все.
Раз уж мы про цены на топливо поговорили, и пока далеко от темы не ушли, с удобрениями у нас местного производства тоже есть небольшой дефицит и очень большое количество той же самой селитры. Мы закупаем из Узбекистана, там тоже планы на сельское хозяйство большие, и иногда бывает так, что этого продукта случается дефицит для наших фермеров. Скажите, пожалуйста, что у нас со стоимостью удобрений планируется на этот сезон, и все ли, скажем так, в достатке, и есть ли возможность ожидать того, что всего будет в нужном количестве?
Ну, мы каждый день ведем переговоры. У нас есть департамент химизации при Министерстве сельского хозяйства. Вот. Они дали информацию, что составлен меморандум, подписан меморандум с поставщиками удобрений, пестицидов, гербицидов, фунгицидов, всех по всем видам критериев. У нас 286 тысяч тонн потребности в минеральных удобрениях, и в этом меморандуме указано, что поставщики, ну, в этом году срыва не будет. Вот, цены будут такие же, подъема цен не будет. Вот на сегодняшний день так.
Ну и про воду мы обещали спросить.
Про воду, в частности, такие точечные ответы мы получили.
Да, но вот просто сейчас весна, насколько мы видим, несколько прохладная. Вот, и, насколько я помню, в прошлые годы бывали ситуации, когда снежники, да, так называемые шапки снежные на горах, они или позже начинали таять, или рано стаивали, потом, когда весенние полевые работы, не было уже их, и получалось, что воды не хватает. В этом году, ну вот по предварительным прогнозам, понятно, что какие-то там планы строить дело неблагодарные, но судя по тому, как, что происходит, чем поливать будем? Семена, которые посеем во время весенней поливной
работы. Да, и когда, главное, их нужно поливать? Когда нам вода нужна больше всего?
Ну, сейчас, в данный момент, вода не нужна совсем. Осень выдалась, очень такая хорошая осень выдалась, влажная. Влага сохранилась всю зиму, своды были у нас сохранены, потому что снегом прикрыто было, хоть и были морозы, но они сохранились. Вот, на данный момент, опять же, идут дожди, вот, идут снега. Сейчас, на данный момент, полив совсем абсолютно не требуется. Полив может сейчас в этом году потребоваться где-то около в мае месяце начаться. Зерновые надо будет один раз полить. Во время, как говорится, калашения, не калашения, когда во время выброса колоса, вот то, в тот момент бы полить зерновые, то можно получить достойный урожай. Вот. Ну и пользуясь случаем, хочу просто, вот, как, если кто слушает, крестьянам посоветовать капельное орошение и сифонный метод орошения. Капельный-то хорошо, но сифонный метод, это из собственного опыта, я сам как агроном хочу сказать, что растение питается не только корнями, он питается еще и листьями. Кроме солнечной энергии, вы сами понимаете, в дождливый год получается фантастически хороший урожай. Вот, потому что он питается и корнями, и листьями, если дождливый год получается. А когда его внизу поливаешь, да, он хорошо, хорошо растет, ничего нормально, но все-таки ему что-то не хватает, если не полить его тоже сверху листьями. Вот, даже из опыта работы, мне кажется, вы тоже видите, иногда бывает, что деревья шлангом поливают, чтобы этот сверху. Вот, чтобы листья тоже немножко проснулись, раскрыли свои поры, чтобы он потреблял больше углекислого газа, чтобы выработать кислород. Вот. А вот этот сифонный метод, очень такой хороший метод. Он сразу, сифон, понимаете, да, он как бы делает такой туман из воды. Вот, и листья тоже питаются водой, и из-за этого получаются очень такие хорошие урожаи. Вот. Сам из личного опыта хочу сказать, один раз было, одно поле было капельное орошение, посеяли дыни, и прямо рядышком поле поливали сифонным методом. Вот, где капельное орошение было, нормально, хорошо получил урожай, а где сифоном поливали, там было ногу поставить негде, понимаете? Зато из-за этих дынь, которые там разрослись на поле, ходить было невозможно, потому что, ну, не было такого места, чтобы...
Негде наступить, да?
Да, негде было наступить. Это из чистого моего опыта получилось. Я это видел. Что такое сифонное орошение?
Вы сказали в нашем разговоре о том, что прошлый год с точки зрения погоды был неприятным сюрпризом для наших фермеров. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность фермерам сделать так, организовать свою работу таким образом, чтобы все-таки как можно меньше зависеть от тех самых капризов погоды, потому что есть, я так думаю, страны с более капризным климатом, но с большими успехами в сельском хозяйстве, что необходимо для этого делать?
Ну, опять же, упирается в воду. Поливную воду упирается. Ну и, конечно, если взять с глобальной точки зрения, то это опять мы приходим к кооперации. Вот все-таки надо объединяться. Сами понимаете, вот это капельное орошение, сифонное орошение, дождевальное орошение, это все-таки требует очень, очень больших материальных затрат. Вот. Один человек на свой гектар этот не может, он установит целую дождевалку. А на 50 гектар уже может он приобрести дождевальную установку, чтобы полить этот, свои эти, ну, земли. Вот. Из-за этого, если их много, они могут приобрести эту систему капельного орошения или дождевального орошения. Одному тяжеловато. Из-за этого опять же приводим к этому, чтобы люди объединялись. А со стороны Министерства сельского хозяйства, как я говорил, что ведется очень большая работа, ведет по очистке растительных сетей, по бетонированию растительных сетей, по укладке лотков, по очистке вот этих водохранилищ. Вот. Очень много работы ведется по очистке водохранилищ на данный момент. Все-таки прошлый год дал, почему-то, не знаю, такой урок страшный дал. Угу. Из-за этого сейчас ведется работа.
Мы будем надеяться, что она даст свои результаты. Мы желаем удачи вашему ведомству и фермерам нашей страны в начале весенних полевых работ. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заведующий отделом развития земледелия Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Нурдин Давлетов. Нурдин Турарович, большое вам спасибо.